2. В нескольких милях от тюрьмы, во дворе дома Норкроссов, Антон, уборщик бассейнов, вылавливал из воды дохлых насекомых. Доктор Клинтон Норкросс подарил бассейн Лайле, своей супруге, на 10-летие их свадьбы. Обычно Клинту хватало одного взгляда на Антона, чтобы в очередной раз задаться вопросом, а мудро ли он принял решение. Это утро не стало исключением. Антон уже снял рубашку по двум веским причинам. Во-первых, день обещал быть жарким. Во-вторых, живот Антона напоминал скалу. Да и вообще, со своей рельефной мускулатурой Антон, уборщик бассейнов, выглядел жеребцом с обложки любовного романа. И если бы вам захотелось послать пулю в живот Антона, стрелять следовало под углом, чтобы избежать рикошета. Что он ел? Горы чистого белка? И как сумел накачать такие мышцы? Очищал авгиевы конюшни? Антон вскинул голову, улыбнулся под поблескивающими стеклами вайфареров. Свободной рукой помахал Клинтону, который смотрел на него из окна, расположенной на втором этаже хозяйской ванной.
«Господи Иисусе, чувак!» — тихо сказал себе Клинт и помахал в ответ. «Имей совесть».
Клинтон отошел от окна. В зеркале на закрытой двери в спальню увидел белого мужчину 48 лет, бакалавра Корнеллского университета, доктора медицины Нью-Йоркского, у которого имелись жировые складки от Гранд Мокко из Старбакса. Его тронутая сединой борода больше подходила не пышущему здоровьем лесорубу, а опустившемуся одноногому морскому капитану. Клинт воспринимал свое отражение в зеркале с иронией. Раньше он терпеть не мог мужское тщеславие, особенно разновидность, свойственную среднему возрасту, а накопленный профессиональный опыт только усилил эту нетерпимость. По сути, событие, которое Клинт считал главным поворотным пунктом своей медицинской карьеры, произошло 18 лет тому назад, в 1999 году, когда потенциальный пациент по имени Пол Монпелье пришел к молодому доктору с жалобами на кризис сексуальных амбиций. Клинт спросил Монпелье: «Когда вы говорите «сексуальные амбиции», что вы под этим подразумеваете?» «Амбициозные люди стремились продвинуться по службе, но не мог же человек стать вице-президентом секса». Странный эвфемизм. «Я подразумеваю», — судя по всему, Монпелье взвешивал разные варианты. Наконец, определившись, откашлялся. «Я по-прежнему хочу это делать. Я по-прежнему хочу этим заниматься».
«Но я не вижу тут ничего амбициозного», — заметил Клинт. «По-моему, это нормально».
Клинт только окончил резидентуру по психиатрии и еще не избавился от резкости.
Резидентура — специализированная последипломная больничная подготовка врачей, без которой невозможно открытие частной практики.
Он вел прием только второй день, и Монпелье был его вторым пациентом. Первым стала девушка-подросток, которую тревожили перспективы поступления в колледж. Правда, довольно скоро выяснилось, что девушка набрала 1570 баллов при сдаче стандартизированного теста. Максимально возможное количество баллов — 1600. Клинт заявил, что это прекрасный результат, и нет никакой необходимости ни в лечении, ни даже во втором визите к нему. «Излечено», — написал он у нижней кромки первого листа линованного блокнота, который обычно использовал для записей. В тот день Пол Монпелье пришел на прием в белом свитере без рукавки и брюках с защипами. Он сидел напротив Клинта в дерматиновом кресле, сгорбившись, положив щиколотку одной ноги на колено другой, держась рукой за модельную туфлю. Клинт видел, как он парковал леденцово-красный спортивный автомобиль на стоянке у приземистого офисного здания. Пол занимал высокий пост в угольной промышленности и мог позволить себе такой автомобиль. Но своим длинным, измученным заботами лицом напоминал Клинту братьев Гафс, что досаждали Скруджу Макдаку в старых комиксах. «Моя жена говорит, ну, не в таких выражениях, но сами понимаете, смысл ясен. Подтекст, так сказать. Она хочет, чтобы я завязал, расстался со своими сексуальными амбициями». Он вскинул подбородок. Клинт проследил за его взглядом. Под потолком вращался вентилятор. Если бы сексуальные амбиции Монпелье поднялись так высоко, лопасти порубили бы их в капусту. «Давайте сдадим назад, Пол. Почему вы с женой вообще стали это обсуждать? С чего все началось?»
«У меня был роман. Я словно прыгнул в омут. И Рода, моя жена, вышвырнула меня вон. Я объяснял, что дело не в ней, просто... У мужчин есть потребности, знаете ли. У мужчин есть потребности, которые женщины не всегда могут понять».
Монпелье покрутил головой и раздраженно зашипел.
«Я не хочу разводиться. В глубине души я чувствую, что именно она должна смириться с этим. Со мной».
Грусть и отчаяние были искренними, и Клинт представил себе боль, вызванную столь внезапной переменой. Жить на чемоданах, в одиночестве есть в забегаловке водянистый омлет. Это была не клиническая депрессия, но депрессия, заслуживающая внимания и заботы. Пусть даже Монпелье сам навлек на себя эту напасть. Пациент наклонился над своим намечающимся животом.
«Будем откровенны. Доктор Норкросс, мне уже под 50. Мои лучшие сексуальные дни позади. Я отдал их ей. Пожертвовал ими ради нее. Я менял подгузники. Ездил на все игры и конкурсы. Откладывал деньги на колледж. Выполнил все пункты брачного соглашения. Так почему мы не можем договориться? Почему должны спорить и не соглашаться?»
Клинт не ответил. Просто ждал продолжения.
«На прошлой неделе я был у Миранды. Это женщина, с которой я сплю. Мы сделали это на кухне. Мы сделали это в ее спальне. Почти сделали в третий раз. В душе. Давно я не был так счастлив. Эндорфины. Потом я поехал домой. У нас был семейный ужин, мы сыграли в эрудита, и все пребывали в прекрасном настроении. Где проблема? Это надуманная проблема, вот как я считаю. Почему я не могу получить в этом мире чуть-чуть свободы? Неужели я прошу слишком многого? Неужели это так возмутительно?»
Несколько секунд оба молчали. Монпелье вглядывался в Клинта. Умные слова кружили в голове доктора, как головастики. Поймать их не составляло труда, но он продолжал молчать. За спиной пациента, у стены, стояла рамка со стампом Дэвида Хокни, который Лайла подарила мужу, чтобы согреть кабинет. В этот день Клинт как раз собирался его повесить. Со стампом соседствовали наполовину распакованные коробки с книгами по медицине. «Кто-то должен помочь этому человеку», — промелькнуло в голове молодого доктора, — «и сделать это можно как раз в такой милой тихой комнате. Но должен ли этим заняться Клинтон Р. Норкросс, доктор медицины? В конце концов, он из кожи лез вон, чтобы стать врачом, и в этом ему не помогал ни один колледжский фонд. Жизнь никогда его не баловала, и за все приходилось платить, иной раз не только деньгами. Чтобы добраться до цели, он делал такое, о чем никогда не рассказывал жене и никогда не расскажет. Но ради чего? Чтобы лечить сексуально амбициозного Пола Монпелье?» Широкое лицо Монпелье исказило немного виноватая гримаса.
«Да ладно, выкладывайте. Я все делаю неправильно, да?»
«Вы все делаете очень даже правильно», — ответил Клинт, и на следующие 30 минут осознанно задвинул свои сомнения в дальний ящик.
Они обсудили проблему со всех сторон и во всех подробностях. Они выяснили разницу между желанием и потребностью. Они поговорили о миссис Монпелье и ее заурядных, по мнению Монпелье, предпочтениях в сексе. Они отклонились от темы, на удивление откровенно обсудив сексуальный опыт совсем еще юного Пола Монпелье, а именно мастурбацию при помощи челюстей плюшевого крокодила, игрушки младшего брата. Клинт в рамках профессионального долга спросил Монпелье, ощущал ли тот когда-нибудь желание причинить себе вред. Нет. Поинтересовался, какие бы тот испытывал чувства, если бы роли поменялись. Он всегда говорил ей: «Если тебе чего-то хочется, сделай». Спросил, каким видит себя Монпелье через 5 лет. И тогда мужчина в белом свитере без рукавки заплакал. В конце сессии Монпелье сказал, что уже с нетерпением ждет следующий, а как только за ним закрылась дверь, Клинт позвонил в свою телефонную службу и попросил переводить всех желающих записаться к нему на прием к психотерапевту в Мейлоке, в соседнем городке. Секретарь-телефонистка спросила: «Как долго?» «Пока в аду не пойдет снег», — ответил Клинт, наблюдая в окно, как Монпелье разворачивает свой леденцово-красный автомобиль и выезжает со стоянки. И водителя, и автомобиль он видел в последний раз. Потом позвонил Лайле.
«Привет, доктор Норкросс!»
Слыша ее голос, он понимал, что подразумевали люди или должны были подразумевать, когда говорили, что у них поет сердце. Она спросила, как проходит его второй рабочий день.
«Сегодня ко мне заглянул человек, даже не слышавший о самоанализе», — ответил он.
«Да? Мой отец заходил к тебе. Готова спорить, Эстамп Хокни его смутил».
Она была сообразительная, его жена. Такая же сообразительная, как и ласковая, и такая же твердая, как и сообразительная. Лайла любила его, но при этом не позволяла ему расслабиться. Клинт считал, что, наверное, ему это необходимо, как и большинству мужчин.
«Ха-ха», — ответил он. «Послушай, та вакансия в тюрьме, о которой ты упоминала, от кого ты о ней узнала?»
Последовала короткая пауза. Его жена обдумывала смысл вопроса и спросила в ответ:
«Клинт, ты хочешь мне что-то сказать?»
У Клинта не возникало и мысли, что ее может разочаровать его решение отказаться от частной практики ради государственной службы. Он был совершенно уверен, что такому не бывать. Спасибо Господу, что ему досталась Лайла.